Добрый день, дорогие друзья. 4 часа дня. В прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами постоянно ведущая этой передачи Людмила Александрова.
Добрый день.
И Алексей Власихин. Сразу хотел тебя спросить, Люда, любишь ли ты свинину?
Нет, не очень.
Такой неожиданный вопрос для начала кинематографической передачи. Вот. Но сегодня мы просто поговорим об одном из фильмов, который... словно бы специально создан для того, чтобы отбить всякое желание пользоваться продукцией, произведенной крупными сельскохозяйственными корпорациями.
Ну, вообще, этот фильм может из всех нас сделать вегетарианцев.
Да, он прямо, даже там в титрах должно быть показано, сделан на деньги каких-нибудь...
Защитников животных.
Защитников животных, да.
Ну, на самом деле, на деньги Netflix, не знаю уж, защитники ли они животных, но тем не менее. Это мы вообще на самом деле тут шутим и говорим про фильм, который только еще пойдет в кинотеатрах, но кое-где в интересных местах. Вот, он уже доступен к просмотру в заповедных лесах. Вот, называется этот фильм «Окча». Премьера фильма была в Каннах. Придумал и снял это все Netflix, и режиссер, южнокорейский режиссер, которого
зовут... Пон Джун Хо.
Да, интересно, что мы до такой степени давно ведем раскадровку, что некоторых режиссеров мы практически посмотрели всю фильмографию, и у Пон Джун Хо мы посмотрели аж целых два фильма его предыдущих.
Так,
ты
я
удивился?
Знаю. Да, я что-то сейчас так...
«Сквозь снег»,
«Пон Джун Хо» снял. Да, это мы обсуждали,
И «Хозяин». Фильмы уже мы обсуждали серию ужастики, фильмы разные страшные
фильмы. Понял. Это он же, да?
Да, это он же.
Ну вот, получается, что мы внимательно следим за его судьбой кинематографической,
да.
Режиссерской.
Да-да-да. А вот еще раз напоминаю, что фильм, который мы обсудим, называется «Окча» по имени той самой свинки, про которую пойдет речь. Еще один фильм мы обсудим совершенно по настроению, не похоже на «Окчу» и совершенно из другой оперы, режиссера женщины, фильма, который тоже...
Тоже мы следим за ее судьбой.
Тоже мы следим за ее судьбой. Это Келли
Райнхард.
Да. Мы обсудим фильм «Ее несколько женщин», премьера которого состоялась на фестивале Sundance. И два фильма мы уже обсуждали в раскадровке. Это «Обход Мика» и... «Ночные движения»,
да, про
экологов, как раз, что роднит фильм «Окча» и вот этот фильм, но это совершенно два разных фильма, это единственная, пожалуй, параллель, которую можно прочертить между двумя этими фильмами. Итак, «Окча» и «Несколько женщин» — это два фильма, которым мы посвятим сегодня время, но сначала мы хотим провести с вами вот такой эксперимент, голосование. Как вы помните, мы только что закончили буквально в прошлом выпуске разбирать серия за серией третий сезон сериала «Фарго». Нам понравилось, ну, потому что сериал хороший, вот, ну, и вообще было интересно каждую серию разбирать, находить в ней какие-то смыслы, какие-то, ну, следить за сюжетом, как он будет развиваться, делать какие-то прогнозы, и мы решили повторить этот трюк, этот номер с каким-нибудь другим сериалом. Внимательно посмотрели на те сериалы, которые стартуют в июле, выбрали 5 из них, и сейчас немножко про них расскажем, и попросим вас выбрать тот самый сериал, который подвергнется вот этому нашему способу обсуждения серии за серией. Конечно, просится один из наших претендентов «Игра престолов», но вы сначала подумайте, вдруг вам какой-то сериал понравится больше, обсуждение его будет интереснее.
То есть ты сразу решил начать со спойлера, да?
А ну, почему со спойлера?
Типа, мы проголосуйте честно, и там «Игра престолов», выбери его, выбери его.
Да нет, 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 я наоборот против.
На самом деле, да,
потому что... это такой претендент яркий, да, но вы подумайте.
Это будет попса, если все проголосуют
за «Игру престолов». Потому что в любом случае мы весь сезон, по нашей традиции в раскадровке, пригласим наших друзей и обсудим весь сезон целиком, может быть, даже целый выпуск или половину выпуска посвятим «Игре престолов». Не знаю уж, Алексей, наверное, сейчас, может, к четверти выпуска склоняется после того, как он разочаровывается от сезона к сезону. Вот. Но, конечно, мы обсудим этот сериал, но нужно ли его серия за серией
обсуждать? Знаешь, я теперь вот так, я прочитал одного кинокритика, не кинокритика, а книжного критика женщину, и она сказала так там...
Галина Юзефович,
да,
ты
Галина
прочитал?
Юзефович, она оправдывает свою любовь к Гарри Поттеру, и, отвечая всем критикам, она говорит следующее, что... Нельзя называть... То есть, ну, если такому огромному количеству людей нравится и их цепляет, значит, что-то есть. Ну, может, вот. Ну, может быть, это просто не твое, может быть, не твой мир, не, что-то в тебя не заходит. Вот тут, не знаю, у меня по этому поводу есть определенный
конфликт. В общем, придут к нам обязательно ребята, у которых есть еще порох в пороховницах.
Да. Которые любят каждый вздох каждого героя.
В общем, они
каждый
придут.
Жест.
И нужно ли этот сериал обсуждать серии за серией, мы на ваше усмотрение оставим. И после отбивки мы вам назовем 5 сериалов, и уже на наш пейджер, сайт Teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос, а можно будет написать уже, какой вы сериал выберете.
Также в наших социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, там тоже, пожалуйста.
Под анонсом можно писать.
Вот, а нам уже пишет Рафис. Добрый день. Привет, Рафис. Очень жду фильм «Окча». Интересно, какие сериалы выбрали.
Еще не выбрали.
Надеюсь, выберете не «Игру престолов».
А вот,
люблю этот сериал, но серия за серией не нужно.
Не нужно.
Вот, есть один, да, голос в нашу поддержку. Ну что ж, на другой стороны,
Рафис,
мы...
Рафис, вам придется выбрать
заставшихся. У нас честная демократия, как называется, плебисцит, во, референдум у нас, власть народу и так далее. Ну что, еще раз, teos.fm, там можно написать сообщение на наш интернет-пейджер или наши социальные сети в Фейсбуке, ВКонтакте у нас
под
есть.
Под анонсом нашего сегодняшнего выпуска вы можете написать, какой сериал вы хотите подвергнуть опыту, вот, и хотите услышать от раскадровки, так называемый рекап, обсуждение каждой серии сезона или, каждой серии, в общем. Поехали.
Ну что, «Окча», я надеюсь, мы правильно произносим все звуки. Нет, наверняка неправильно, но приблизительно, потому что на английском, как-то имеет, там «Окджа» можно прочитать. Ну, в общем, ладно.
Ну, в общем, не сильно.
Будем верить
кинопоиску. В
корейском, да, языке. «Окча», Пон Джун Хо, режиссер. Действительно, его фильмы, они чем-то похожи. Ну, по крайней мере, «Окча» и «Сквозь снега».
«Сквозь снег».
Похожи в смысле общего какого-то жанра, это такая своеобразная сатира. И высмеивает Пон Джун Хо, как всегда, большие корпорации. И в данном случае под его острое перо, под его острый взгляд попали крупные сельхозпроизводители.
Ну, вообще корпорации, но при этом не только по корпорациям проезжаются создатели «Окчи», еще и по... так называемым, экотеррористами, как их назвать, радикальным экологом.
Давай в двух словах, то есть фильм о чем говорит? Корпорация Мирандо, которая возглавляется, тут даже не знаю, стоит ли называть настоящее имя, скорее я скажу, что, Люси Миранда, но здесь важно, что ее играет Тильда Суинда. Она просто бесподобна, в общем, во всем, что делает.
Да, она снималась и в «Сквозь снег» тоже.
Да, видимо, там они как-то с режиссером подружились.
Да. Но на самом деле
она вообще поддерживает независимое кино, это одна из ее позиций.
Он ей показал первые наброски к фильму, рисунки какие-то, свою идею рассказал. Она поддержала, она в этом фильме является еще и продюсером. То есть это практически их совместный проект.
Да, и, в общем, эта корпорация «Миранда» разработала каких-то...
ГМО-свинок.
ГМО-свинок, которые, как где-то я прочитал в одном обзоре, свина, бегемота...
Бульдоги.
Щенячая внешность у них, то есть они собрали размеры и милоту в один флакон, и получились такие гигантские, такая гигантская свинюшка, похожая, что-то такое среднее между свиньей, бегемотами и... с песиком. Кстати, где-то я читал, что гиппопотамы, они действительно родственны свиньям. То есть это как бы они из одного там, не знаю, как называется на биологическом языке правильно, семейство, что ли, они, в общем, являются такими далекими родственниками. Так вот, они разработали такую суперсвинью, и, естественно, у Миранды, у этой корпорации, с самого начала, понятно, мотив-то очень прозрачный. А мотив у них, кстати, прозрачный мотив состоит в том, что это много мяса, можно производить огромные все мясные продукты в огромном количестве из этих суперсвинок. А другой у них мотив состоит в том, что он такой более скрытый. Они хотят спрятать от общественности тот факт, что эти свинки были генетически модифицированы, потому что люди это не любят. Слово ГМО, он даже на пачках соли.
Ну и кому захочется есть что-то в лабораториях выращенное, непонятное?
На самом деле всем хочется, все едят в огромном количестве, и ты это ешь, и все наши зрители, слушатели. В общем, дорогие друзья, мы все это едим давно. говно. Я, в общем, совершенно не разделяю этой истерики по поводу гмо. И они едят тоже все это, только не всегда знают, другие имена находят тому же самому. Ну, по большому счету, вся селекция – это и есть генная модификация. Мы живем в мире, в котором люди уже тысячелетиями занимаются генетической модификацией продуктов. И мы это все едим, и, в общем, в целом, более-менее на этом построена современная вся цивилизация в плане еды. Так вот, вне зависимости, кстати, от там, это сильно развитая страна, то есть селекция есть селекция. Да. Ну, тут какие-то, не хочу в эти все вещи особенно углубляться, но эта корпорация хочет скрыть этот сам факт и, в общем, пытается преподать, что эти свинки, они такие органические, да, как сейчас
говорят. Что их фермеры, вы их вырастили по старым традициям.
Причем не просто фермеры, а они разослали этих маленьких свинок, там какую-то пробную партию по всяким... типа экофермам там в Южной Корее, в Чили, то есть тем
в
самым...
В России две.
А, да, серьезно?
Да, есть, на самом деле, у фильма есть сайт.
И ты изучила всех
этих... Псевдосайт корпорации Миранда, вы можете его найти, там есть ролик про вот этих свинок, про всю их якобы пользу, какую они приносят людям, там, как они, ну, в общем, природе, там, не знаю, удобрения экологические, опять же. Вот, и там карта такая, куда были посланы свинки. В России две.
Да, у корпорации такие три штуки, да, то есть это, ну, естественно, прибыль, много мяса. Второе – это показать, что они эко-френдли. И третье, да, – показать, что они поддерживают местных производителей. Это вот то, что сейчас любая корпорация хочет сделать.
Там, в общем, заходишь в
Макдональдс, и они подчеркивают, что они здесь делают такую с национальным колоритом еду. Звучит забавно, но тем не менее. В общем, там картошка по-деревенски, там и все прочие штуки, которые подчеркивают, вот, там, в общем, балалайка и все такое. Здесь понятно, что с самого начала выбирается очень ёрнический язык. Очень юрнический язык, все это мы с самого начала показываем, видим, что это, ну, подделка, мы видим, что это просто такая своеобразная рекламная игра, такой ход. Да, и, ну, вот одна из этих свинок попадает в Южную Корею к девочке-сироте по имени Миджа, которая растет со своим дедушкой, и вот они вместе провели 10 лет там. Суть по фильму, в 2007 году этих свинок разослали, в 2017 году мы героев наблюдаем, и, соответственно, за эти 10 лет...
Девочке было 4, когда свинка приехала к ним в семью.
То есть она выросла,
а сейчас
она член семьи.
Да.
Ну, и она, в общем, не знает, какую судьбу, на самом деле, свинку ждет, и тут, в общем, выясняется, что она еще и очень хорошая выросла.
Самая большая,
в общем, и за ней приезжают, и так все это хорошо, опять же, тоже подано, там награды, все молодцы, вот, и свинку увозят, но девочка не сдается, она решает спасти своего друга от участи, и тут вроде бы ей помогают организация под названием там фонд освобождения животных, по-моему.
Ну, это радикальные экологи.
Да, такие вот, и, причем они там одевают маски, ну, чтобы их было не узнать. Но я с самого начала, как посмотрел на главного персонажа, понял, кто находится за этой маской. В общем, те, кто собираются использовать вот такие, как бы, как это, шерстяные шапочки с прорезями, да, балаклавы, хочу вам сказать, не работает. По Дано я узнал сразу. По его...
Ну, Лили Коллинз тоже можно узнать.
Грустно, доброму такому взгляду. В общем, да, я бы его узнал сразу, сразу бы сдал, если бы нужно было. Так вот, в общем, они вроде вызываются ей помочь, но на самом деле у них тоже там какие-то свои сложные мотивы.
Но они на самом деле, любого человека, им важна, идея,
да, они...
собственно, все люди звери, вот, в отличие от животных, но тоже, собственно, у них своя идеология, как и у корпораций. Вот, ну, плюс еще фильм, помимо этих двух групп, проезжается и по обывателям обычным, которые готовы что угодно вообще проглотить под красивой оберткой, и под работы полицейских, полиции достаточно нелепой, ну и, в общем, по журналистике современной, которая что угодно может продать под любым соусом, в общем, смотря кому это выгодно. Ну, в общем, вот по касательной, причем это делает достаточно, ну, как не тонко, да, так вот, как
это,
будто комикс с такими
сатира.
Жирными мазками,
это
собственно,
сатира,
даже не стесняется.
Совершенно верно, да, такая жесткая, нарочитая, в общем, здесь все выпукло, и эти экотеррористы. В общем, здесь, да, он пытается пройтись по всем современным таким медиаштампам, что ли, начиная с корпораций, с их лицемерной риторикой и игрой в экологию, заканчивая борцами с корпорациями, которые ради идеи готовы принести все угодно. И там много действительно забавных моментов. Ну, например, эти самые экотеррористы, они все время подчеркивают, что они, в общем, там... пацифисты, не делают никому зла, хотя, в общем, по сути дела, и вот этот Полдонос с добрыми такими грустными глазами в одном из моментов жестко запинывает ногами своего соратника, который подвел его в переводе. Да. Ну, в общем, да, и, да, ну, там много таких всяких штук. То есть практически каждый раз вот, почти все штампы, которые встречаются, почти все клише, которые встречаются, Пол Джун-Хо их высмеивает. И я бы сказал так, оно бы могло быть очень примитивно, но спасает этот фильм и действительно придает ему очарование задор, с которым он это делает.
Ну, фантазия, да, сама. И плюс, естественно, вот это, посреди вот этого балагана взрослых, подлинная дружба девочки и ее подопечной, свинки, как бы вот этой большой, смотрится вот единственное, как что-то подлинное, да?
Я сразу начал вспоминать, я, слушай, забыл, как называется фильм, там, где мальчик спасает касатку.
«Освободить Вилли».
А, «Освободить Вилли», да, точно, видишь. А, вот что-то похожее по общей атмосфере, но если «Освободить Вилли», он выглядит как ну, категоричный такой эко-протест против того, чтобы эксплуатировать бедных животных. Кстати, сейчас вот все в большем количестве стран, по крайней мере, европейских, запрещают цирки с использованием животных. Я думаю, что тут не без такого рода фильмов обошлось. И здесь этот фильм похож, но он... То есть, если в «Вилли» понятно, кто хороший, а кто плохие, то здесь, в общем, достаточно все это перемешано, да, достаточно все это непонятно. И только девочка, которая любит свою вот эту вот поросюшку эту, не из соображений там, чистоты продукции, не из соображений прибыли, не из соображений борьбы за какую-то идею, а просто потому что... То есть, она не в смысле, она не борец за права животных. Она любит вот эту окчу, с которой она выросла 10 лет, и пытается, в общем, ее любым способом защитить. Это такое очень своеобразное, странное сочетание, не всегда комфортное, да, такой жесткой сатиры и вот этой...
Семейного и такой сказки.
И семейной милоты. Да. Да. Это действительно в этом что-то... есть такое корейское, да, потому что корейцы, они вообще вот и корейцы, и японцы могут делать что-то очень умильное такое про детишек, про зверюшек, что-то у них как-то в культуре это есть. Наши тоже, ну, как-то у нас это ощущение неловкости вызывает. Нет, они прям такую розовую-розовую милоту умеют делать. И при этом вот эта какая-то разнузнанная лихая сатира. Да? Вот. И опять же говорю еще раз, тут нельзя, наверное, с этим злоупотребить, бесподобная Тильда Суинтон, которая во всем этом создает такой действительно блеск. Она, конечно, всех переигрывает в этом смысле, потому что ей можно в силу какой-то специфической пластики почти ничего не делать, но выглядеть как инопланетянка, которая вдруг здесь оказалась, и вот эта ее некая странность, инаковость. Она, знаешь, чем-то похожа на персонажа, как это, Джонни Деппом, «Шоколадная фабрика», Чарли и «Шоколадная фабрика», да?
Вилли Вонг.
А, Вилли Вонг, да, на Вилли Вонг она похожа. По какой-то...
Я поняла тебе, зачем я в раскадровке нужна подсказывать. Освободи Вилли, Вилли Вонг.
Да, ну, знаешь, нужно достичь большего профессионализма, то есть я должен так как бы, а ты хоба сразу и называешь. То есть есть тебе куда расти. Да, ну, в общем, как, ну, я скажу, мне фильм, в общем, понравился. Он интересный, он задорный, в общем, его легко смотреть, ты так, в общем, так походя посмеиваешься над всякими этими вот выходками. Особенно, конечно, отдельный ударный эпизод там, это когда она уже спасает вот свою окчу со скотобойни. И эта скотобойня, она еще изображена в виде, ну, реально такая отсылка к нацистским лагерям смерти. То есть эти вот животные за колючей проволокой, причем они здесь сознательно очеловечены, то есть у них такие вот грустные глаза, и они обладают, ну, такое ощущение интеллектом выше среднего, в общем, там даже, и вот эти, они стоят, понимая, что сейчас они пойдут на смерть, и там пытаются как-то спасти своих маленьких свинок. Ну, в общем, это такое душераздирающее зрелище.
Нет, на самом деле, вот посмотрит ребенок, я не знаю, какой прокатный рейтинг.
Вот, да, вот действительно, это такой сложный, он скажет... не детский точно.
Да, он ни за что на свете не перестанет есть мясо, не знаю.
Ну, может быть, такая задача и была. В общем, еще одна из таких ударных сцен, такая совершенно рабочая сцена с лучки. Вот там, да, вот когда там свиней, там, или, ну, там, коров, там, не знаю, сводят с... как это говорят, с производителем.
По сути, совершая над ними насилие.
Да, то есть здесь это выглядит, оно причем не показано, это идет так фоном, то есть оно подается как сцена изнасилования. Да, и вот действительно, когда ты добавляешь ну, что-то из человеческих отношений вот это, в мир животных, выглядит это все достаточно жутковато. И причем Пол Джун-Хо он не делает из этого, опять же, говорю, какой-то манифест. Да, да, этот фильм должен понравиться всем вегетарианцам. Они должны его, в общем, распечатать плакаты, обвешать всю свою комнату, сделать там, не знаю, вплоть до татуировок, которые бы вот со сценами из этого фильма, потому что он вот весь этим пафосом проникнул, но мне кажется, что сам Джун Хо прикалывается. То есть он придуряется, он эти все штампы выжимает, и от этого получается задорно. То есть, в принципе, скорее такой веселый, задорный фильм, который точно не попадает в категорию детских, а он, пожалуй, скорее эксплуатирует вот эту тоже тему милоты, которая обыгрывается вот в всяких фильмах про детей и животных, и, в общем, превращает это в сатиру против мегакорпораций.
Вот. По поводу смотреть, не смотреть.
Да, я, конечно, да. Ну, если... Но он не настолько метафоричен, как, скажем, «Сквозь снег».
Я думаю, что это чистое развлечение.
Да, это чистое развлечение, но такое неглупое развлечение. Так, по ходу ты вместе с режиссером ерничаешь насчет всех этих штампов, которые существуют, и чувствуешь за счет этого себя несколько так умнее и, как бы, знаешь, такой вдумчивый интеллектуал, высмеивающий штампы. В общем, не самое неприятное чувство.
Ну, еще такой сервис Netflix доказал, что еще и фильмы уже может снимать, собственно.
Это, и более того, он его на Канны привез, этот фильм. Да, это, конечно, отдельный номер. То есть Канны, которые сопротивляются любому жанровому кино.
Ну, там были протесты против этого фильма.
Были протесты против Netflix.
Ну да, я имею в виду, что, да. Что из-за того, что Netflix автор.
И знаешь почему протесты? Ты никого это суть. Протесты в том, что Netflix показывает это все прежде всего по телевизору.
Ну да, то есть в кинотеатрах не идет прокат.
Идет, но не...
Ограниченный прокат?
Нет, в смысле, не раньше. Угу. То есть классические кинопрокатники европейские настаивают на том, что вначале должен в кинотеатрах пройти.
Уже потом что
угодно. А уже потом, да... на экране. А Netflix в этом смысле это такой тоже своеобразная такая корпорация, выступающая против старых корпораций, конечно, подающая себя в качестве такой модной, хотя, в общем, как доказал Джун Хо, хрен редкий, что называется, не слаще. Но, тем не менее, да, они вот пытаются сломать эту устоявшуюся схему и демократизировать процесс по...
Показываю. Смотрите кино, где вам удобно, говорят,
да,
они.
Да, вот такой, да, вот. В той форме, в которой вам
и
удобно.
И не надо на Тильду Суинтон ходить в каких-то европейских фильмах, там, каких-нибудь, знаешь, вот «Я – это любовь».
И я, как человек, живущий, скажем, в стране, где независимое комедии. Кино на большом экране дождаться почти невозможно, в общем, скажу, так и надо вам, каннские высоколобые интеллектуалы. Но теперь мы переходим к тому самому продукту, от которого морщатся многие высоколобые
интеллектуалы,
как я их обозвал тогда. В общем, к сериалам.
Итак, 5 сериалов, которые мы вам предлагаем в качестве претендентов на наш формат серии за серией, которые мы попытались освоить вполне, кажется, успешно на третьем сезоне сериала «Фарго». Мы вам сейчас немножко расскажем про 5 сериалов, которые выйдут в июле. Один из них уже, правда, серия одна вышла, вот, но остальные премьеры еще ожидаются в июле, и попросим вас выбрать тот самый сериал, который мы в раскадровке обещаем вам обсудить в том самом формате рекапа, то есть серия за серией. Итак, первый наш претендент – это как раз тот сериал, который начался 30 июня, то есть одна серия уже его вышла, называется этот фильм, сериал «Цыганка», и это тоже Netflix. Видимо, разошлись, ребята.
Не, вот. Ну, они правда разошлись. Да. Что-то. Это, собственно говоря, такие один из основных игроков Netflix, Amazon сейчас в сериальном производстве. HBO уже, знаешь, не кажется
монополистом. Ну, Amazon и HBO у нас тоже есть. Да. Вот. Итак, «Цыганка» от Netflix. Наоми Уоттс, прекрасная актриса, играет здесь психолога. Психотерапевта.
Психоаналитика,
да. Да, которая зачем-то вступает в опасные интимные связи со своими клиентами, тем самым нарушая один из просто табу психотерапевтов.
Не вовлекаться.
Да, нельзя. Нельзя, это непрофессионально, это вредит и терапии, и всему на свете. Вот. И, ну, в общем-то, наверное, что-то такое на стыке триллера, психологического триллера, про отношения, про какой-то внутренний мир, про эмоции, про, наверное, какие-то сложные, ну что ли, бездны, которые находятся внутри нас. Вот, сериал называется «Цыганка», и уже вышла одна серия, если вы за него проголосуете. Голосование мы откроем сегодня, завершим его к следующему выпуску. Вот, то мы, конечно же, обсудим сразу, наверное, парочку серий, а потом пойдем подряд. «Цыганка» от Netflix, наш первый претендент. Второй претендент тоже Netflix. Сериал называется «Озарк». Выйдет сериал, первая серия, 21 июля. Этот сериал напоминает один сериал, который очень любит раскадровка. Это очень похоже, и все критики в один голос, читая анонс синопсис, к этому сериалу, да. Синопсис, они в один голос говорят, что это новые «Во все тяжкие», и именно туда сериал метит. «Озарк», он расскажет про скромного семьянина, бухгалтера, который помогает отмывать деньги наркокартелю, но при этом он задолжал, в общем, у него всякие долги, он переезжает к озеру Озарк, тихое место вместе с семьей, где как раз-таки занимается своей работой, чтобы его там не нашли, не трогали там и так далее.
Ну и поближе к природе.
Да. В общем, сравнение с сюжетом «Во все тяжкие» про скромного человека, тихого, который связывается не с теми людьми и влезает в темные большие дела.
На скользкую дорожку встает.
Да, на скользкую дорожку встает еще один. Возможно, тоже будет драматургически интересно. Второй наш претендент – «Озарк». Третий наш претендент – это как раз «Амазон». Сериал называется «Последний магнат». Amazon интересно делают сейчас с сериалами, они выпускают первую серию, так называемый пилот, и как раз просят зритель, как мы сейчас, проголосовать, какому пилоту можно дать полноценный сезон. И вот этот сериал, который называется «Последний магнат», начнется он 29 июля, и победил в этом голосовании и получил целый сезон. Речь идет о незаконченный роман писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Последний магнат» он называется, про Голливуд 30-х годов. Чем это все интересно? Это буквально накануне Второй мировой войны. Кинопродюсер хочет снять байопик о своей жизни, о своей погибшей жене, кинодиве. Вот мир Голливуда большого, да, то есть вот это вот старое ретро, костюмы и так далее, все будет красиво, я думаю. На дворе 36-й год, и фашистская Германия, обладая мощным кинопрокатным потенциалом, навязывает Голливуду идеологические правки, да, и говорит, что давайте снимать пропаганду. В общем, вот про кино, про идеологию кино, про цензуру в кино, про кино в сложные времена. Я думаю, что это будет точно интересно с точки зрения костюмов, эпохи, ну и вот такого какого-то воссоздания всего этого исторического контекста. И, ну, это такое...
Небольшое подмигивание безумцам, да. Только да, здесь безумцам. Не рекламная индустрия, а
да, киноиндустрия. И «Гэтсби», да, как раз снятый по Фицджеральду «Гэтсби».
Ну да, даже картинка магнат. Похожая по...
Да. «Последний магнат» называется сериал от Amazon, стартует 29 июля. Еще один сериал, практически «Темная лошадка», про него мало что известно, но мы решили его взять, чтобы разнообразить жанры. Где-то между будет называться этот сериал, я не знаю, кто его делает, какая компания. Это ремейк корейского, южнокорейского сериала «Дар небес. 14 дней». Речь пойдет о женщине. Это фантастика. Женщине это известен каким-то образом точный день, когда будет убита ее дочь. Маньяка. И в надежде предотвратить трагедию, она совершает путешествие назад во времени и делает попытки предотвратить трагедию. То есть помогает ей бывший коп, ныне частный детектив. Ну, вот это смесь драмы, фантастики, игр со временем, которые мы не любим в раскадровке обычно, потому что это нелогично. Вот, ну, там очень сложно свести логику, но вот тут вроде и мелодрама, и фантастика, и игры со временем. В общем,
но такая проблема даже не с логикой, а с тем, что рисуется мир, в котором становится все возможно,
да.
От этого скучно.
Где-то между, видимо, между будущим и прошлым, «Темная лошадка», если вы выберете, нам самим будет интересно, что же это за сериал. Вот. Ну, раз уж обещали, вязали, что обязательно обсудим серия за серией, как мы и говорим. И два это новинки, которые мы перечислили. И получается еще два сериала. Это продолжение. «Вершина озера», второй сезон. Это мини-сериал. Что будет его роднить с первым сезоном? Это режиссер Джейн Кэмпион, женщина, известный режиссер, и исполнительница главной роли Элизабет Мосс. Вообще «Вершина озера» — это детектив. придумали, сочинили его на Sundance Channel, поэтому мы его и посмотрели, где слово Sundance, там раскадровка. Вот, и «Вершина озера», как и сериал «Rectify», который мы очень любим в раскадровке, это вот продукты Sundance Channel, первые сериалы, которые они запустили.
Как, кстати, первый сезон «Вершины озера»?
Мне нравился, мне понравился.
Да, я как-то...
Ну, он сложный для восприятия, но такой, все-таки, ну, не знаю, мне, в чистом виде детективом его назовешь, это метафизический детектив, да, и здесь тоже.
Ну, в чем
же
метафизика?
Ну, такой авторский детектив, я бы сказала.
Ну, наверное, да, и там, ну, многие усматривают, опять же, тему феминизма и все прочее. Ну, как-то, не знаю, я его не особо понял, он как-то не зашел, не знаю.
Ну, в общем, да, та же самая полицейский детектив в исполнении Элизабет Мосс, которая расследовала убийство, преступление в первом сезоне, возвращается в Сидней, и ее ждет новое преступление, и еще и сложные отношения с 17-летней дочерью, которую она никогда не видела. Приемную мать той самой девочки сыграет Николь Кидман, то есть на самом деле две большие актрисы, Элизабет Мосс, Николь Кидман подалась в сериалы, я смотрю, вот, после «Большой маленькой лжи», и, видимо, ей там комфортно, потому что, по крайней мере, в фильмах что-то с ней случилось, как какие-то роли яркие. Сложно у Николь Кидман сейчас посмотреть в кино, а вот в сериалах она молодец. Она как-то, мне кажется, открыла для себя этот жанр и вот снимается. Итак, Николь Кидман, Элизабет Мосс вместе под руководством Джейн Кэмпион предлагают нам посмотреть второй сезон сериала «Вершина озера». Ну, и та самая «Игра престолов». Седьмой сезон стартует 17 июля. HBO. В общем, ну, что еще сказать. Ну, «Игра престолов», фэнтези, Джош Мартин. Сериал уже опередил книгу. Никто не знает, что там произойдет. Множество теорий,
да,
фанатских.
Кстати, в этом восьмой сезоне, такой, который будет последним, там чуть ли не полтора часа хотят сделать каждую серию. Слышал об этом, нет?
Ну, он через два года только выйдет, седьмого.
Ага, ну, нет,
нам осталось мучиться в общей сложности года 4, вот, и в конце концов мы узнаем, кто сядет на железный трон. Если к тому времени да, ничего не случится с железным троном.
Или не узнаем, мы будем за это
или все умерли, там,
Мартина.
Не знаю, и да, и Ходоки, и... В общем, естественно, «Игра престолов» — это событие, как мы обещали, мы в любом случае его обсудим, нужно ли это делать в формате серии за серией, решать вам. И прямо сейчас вы можете нам уже писать, ваши голоса мы учтем в финальном нашем закрытии голосования. Если вы хотите, вы уже можете сейчас писать на сайт Tales.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. И если вы видели наш анонс в Фейсбуке и ВКонтакте, под ним вы тоже можете написать название сериала. Этот голос мы тоже, конечно, посчитаем.
Да, ну и мы сделаем еще полноценное голосование.
Да, полноценное голосование
вот там,
сделаем.
Где такие строчечки, да, столбики. В общем, все как
логистика, в общем, да.
Да.
Еще раз назову претендентов. «Цыганка» от Netflix.
А мы можем как-то влиять на голосование? Можем вот сказать?
Мы сами можем проголосовать, конечно.
Да, нет, а вот скажем, вот из тех, которые сейчас были перечислены, ты сама на какой бы поставила?
Я за «Цыганку» голосую.
Ну, я вот почему-то тоже.
И за «Последний магнат». Мне тоже нравится «Последний магнат».
А вот «Последний магнат» я как-то не так, я не... Не очень люблю костюмированные
я
драмы.
Я люблю «Старый Голливуд».
Да. Ну, «Старый Голливуд», ну, в общем, да, не знаю.
Ну, да, большинство, наверное, этих сериалов попадет так или иначе в раскадровку в том или ином варианте, да. Вот, но это формат уникальный, где будет рассматриваться каждая серия, поэтому, конечно, интересно, чтобы вам, в общем, не надоело бы, да, из выпуска в выпуск слушать, про что же была серия и что же там интересного. Итак, наши претенденты, «Цыганка», такой психологический триллер с Наоми Уоттс. Уже вышла одна серия. Мы будем догонять, если вы выберете этот сериал. Дальше «Озарк». Это тоже драма от Netflix. Стартует 21 июля. Это похоже на «Во все тяжкие», по крайней мере, по сюжету. Это драма о бухгалтере, который отмывает деньги для мексиканского наркокартеля. Следующий претендент, «Последний магнат» от Амазона, стартует тоже в конце июля, 29 июля. Речь идет о экранизации последнего незаконченного романа писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о Голливуде 30-х годов и о нацистах. Костюмный, драматический сериал. Где-то между «Темная лошадка» нашего списка сериал, который будет сочетать в себе фантастику и драму, и прыжки во времени. Речь идет о женщине, которая точно знает день, когда убьют ее дочь, и путешествие в прошлое пытается предотвратить это преступление. Второй сезон «Вершины озера», авторский детектив от Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман в главных ролях. И седьмой сезон сериала «Игра престолов». Вот наши претенденты.
У нас есть уже один голос за цыганку.
О, ну ладно, кто же там, не подписались?
В нашем городе. В общем, да.
Да.
Хорошо, спасибо вам, да, еще раз, telos.fm, пишите нам сообщение, можете в течение всего эфира на наш интернет-пейджер, а после эфира лучше пишите нам в социальных сетях, в нашей группе в Фейсбуке, ВКонтакте, группа «Раскадровка», поэтому, собственно говоря, под анонсом можете написать, или вы можете также потом поучаствовать в полноценном голосовании, которое мы тоже устроим. Итак, Рафис нам пишет еще, сложно выбрать. Вот мне про бухгалтера заинтересовало, наверное, за нее проголосую. Так, у нас есть
Озарк.
Один, уже да. За Озарк есть тоже один голос. Ну, правда, это может быть очень, очень любопытный фильм. Ну что, голосуйте. Вот мы, в общем, устроили тут, понимаешь, демократию. Итак, следующий фильм, он-то как раз антидемократический. Мы сегодня уже поговорили о фильме «Окча» корейского режиссера Пон Джун Хо. Также мы озвучили вот только что сериалы, которые предлагаем обсудить серия за серией. И от вашего голоса зависит, о каком конкретно сериале мы поговорим. Из тех, что выходят в ближайшее время или уже начали выходить. И вот этот фильм еще, о котором мы поговорим сейчас, одного тоже из наших любимых режиссеров Келли Райнхардт. «Несколько женщин». Ну, я не знаю, можно ли назвать, что это твоя любимая режиссер?
Нет.
Нет, да?
Нет, мне понравились, на самом деле, «Ночные движения». За
«Обход Мика» ты не смотрела?
Я не смотрела, это вы с Антоном
обсуждали. По сравнению с «Обходом Мика», конечно, «Несколько женщин» – это прям экшен.
Ну вот, значит, вообще, я когда неоднократно посещала разные писательские там семинары или курсы, нам говорили, что рассказ – один из самых сложных жанров в литературе вообще. Даже большой роман или фэнтези-роман там в нескольких томах, как «Игра престолов», вернее, «Песня льда и пламени», написать проще, чем миниатюру. Поэтому
потому что приходится многое отсекать и что-то
и
самое
сжимать,
важное оставить.
Да, и при этом, чтобы это смотрелось цельно. Вот, поэтому все писатели сначала начинают с рассказов, и если рассказ получился, и если он там опубликован, хотя, ну, вообще в Америке вот таких журналов, как «Нью-Йоркер», «Эсквайр», есть там, ну, как бы целый
раздел
под рассказы, и эти рассказы ждут, там Рэй Брэдбери известен рассказами, но на самом деле это требует гораздо большего мастерства, чем большая проза, или, по крайней мере, это первая ступень писательского мастерства. Если у вас получился рассказ, то у вас из вас может и получится хороший писатель. Этот
фильм... У тебя есть какие-то рассказы, нет?
Ну, есть. Ну, я же училась на курсах, мы как раз рассказ писали. Нельзя сказать, что он удачный, но, по крайней мере, он законченный. То есть есть структура.
Человечеству-то предоставляло его на суд?
Нет. Хватило и преподавателей, которые тоже люди. Вот, значит, итак, вот вообще вот этот фильм, это, можно сказать, три рассказа. Тем более, что драматургическая основа, да, это сборник рассказов писательницы Майли Мелой. Она как раз печатается в «Нью-Йорке», ну, вот таких больших журналах, где любят этот жанр.
Причем у Мелой это три рассказа не связаны никак друг с другом. В разных местах происходят действия. А Келли Райнхардт, ну, она, кстати, вот я читал в своем интервью, она связалась с Мелой, да, и они вместе работали над сценарием. Вообще, кстати, Келли Райнхардт ее позиционируют чаще, очень часто, прежде всего, как сценаристку, оказывается. Хотя я-то ее знаю большей частью как режиссера. И у нее специфический почерк, да, свой своеобразный
визуальный
язык.
На самом деле, почему,
язык.
Кстати, почему сценаристка? Потому что она в интервью, посвященных как раз этому фильму, говорила о том, что женщине, режиссеру именно авторского кино очень сложно в бизнесе, где управляет мужчины. Поэтому между ее дебютным фильмом и вторым фильмом прошло больше 10 лет. прежде чем она смогла это снять. Ну, потому что она говорит, дело не в том, что вот мужчины не пускают женщин в бизнес, в кинобизнес, а дело в том, что просто когда на тебя работают мужчины, да, ну, монтажеры, актеры, там, операторы и так далее, тебе для того, чтобы что-то такое авторское свое видение просто объяснить, приходится буквально лекцию читать, почему я хочу, чтобы вы сняли так сейчас. Приходится спорить, да, почему с оператором, с тем же самым, почему я хочу, чтобы камера работала так сейчас. То есть если бы это был режиссер, ему бы просили авторское видение, и что он во время диалога снимает вообще там поле рядом с героями, а не самих героев. А женщине, вот, ну, как она утверждает, и для нее самой это вот трудно, приходится буквально каждый свой шаг аргументировать, навязывать и объяснять, что ей не нравится, и ей сложно пришлось в кинобизнесе, ну и вот, не знаю.
Ну, ее фильмы действительно нельзя назвать массовыми, то есть они не рассчитаны, то это там вообще не блокбастер, не, даже близко там не стояло. Они очень специфичные, очень, скажем так, неторопливые. Вот, пожалуй, одна из особенностей ее фильмов, они очень неторопливые, созерцательные.
Да, можно сказать, ну, не то чтобы бессюжетные, ну, по крайней мере...
Ну, не построенные по, да, каким-то
нету там,
расхожим
там завязки,
штампам.
Развязки, кульминации вот таких вещей.
Ну, есть, но они не так под, да, смазаны. То есть она скорее, знаешь, такая своеобразная. Есть вот литература потока, а у нее фильмы, они похожи на, так можно сказать, фильмы потока, то есть какой-то кусочек жизни вырезанный. Хотя вот ее предыдущий фильм
«Ночное движение»,
он как раз был более классическим по структуре. Здесь, да, объединены истории трех женщин. Просто наблюдаем трех женщин, живущих вот в штате Монтана, в каком-то небольшом, чтобы не обидеть, ну, не знаю, захолустном городке, все-таки, наверное, под слово подходящее. Каждая из них связывается там с какими-то своими сложностями. Вот адвокат Лора, она занимается делом, провальным делом, там, мужчина, у которого нет никаких шансов, вот, и он там обижен на весь мир. Джина занимается строительством своего загородного дома, и мы так еще по сюжету видим, что у нее как-то с семьей не очень, а Лора тоже одинокая, в общем, и, угу. И, в общем, по фильму мы достаточно быстро понимаем, что вначале мы ее обнаружим с неким любовником, потом выясняется, что это как раз вот муж той самой Джины, да, и то есть мы сразу видим, что как-то все оно так вот, небольшой городок, и все это вот...
Соединяется.
Соединяется, да, и потом следующая героиня Джейми, работающая на ранчо, такая девушка-ковбой, ну, не то, что ковбой, она за лошадьми ухаживает, вот она пытается вот как-то познакомиться с другой девушкой-юристом, которая случайно оказалась в городке, да, ну, и, в общем, все это как-то не очень получается, да, и так, такие ситуации из жизни трех женщин, которые сами по себе, ну, вообще ничем не примечательны, то есть в них нет ничего того, что можно было назвать особенным.
Поэтому мне больше нравится, кстати, ну, реальный перевод названия «Некоторые женщины».
«Некоторые женщины», да, да, да.
Это да. Очень классная по-русски фраза, да, «некоторые женщины», обычно говорят «некоторые женщины», кто это? Вот несколько, понятно, их какое-то количество, а некоторые – это кто это вообще? Некоторые не конкретные женщины, да, не большинство женщин, а это некоторые женщины. Вот, какие они? Они где-то как-то, как сказать, сбоку статистики, то есть это и не статистическое большинство, и не, не какие-то индивидуальные личности, да, и, вот, личности с именами, а это некоторые женщины. Поэтому мне очень нравится именно вот такое,
да,
название.
И фильм, на самом деле, он в нем есть какая-то, какое-то скрытое очарование. Это опять же, это фильм, который требует некой усидчивости. То есть, если вы ожидаете какого-то классического развития сюжета, вы будете разочарованы достаточно быстро. То есть, кажется, это такие три истории, и вроде бы они ничем особенно не связаны, на первый взгляд. Ну, разве что место одно, разве что там...
Ну, такие маленькие
стишки какие-то, пересечения маленькие, да, пересечения. Но даже если бы их не было, на самом деле, ничего бы существенно не изменилось. И в фильме очень много молчания. Не в смысле, а в смысле абсолютной какой-то тишины, а нет, а в смысле многие диалоги построены не просто на словах, а вот на мимике, на контексте, в котором все это дело происходит. И как-то почему-то, вот когда ты смотришь все эти истории, ты как-то проникаешься, ты начинаешь их видеть. Они становятся для тебя заметными. Вот эти обычные какие-то совершенно случайные дамы, они становятся для себя в данном случае как живыми людьми, персонажами, за которыми интересно наблюдать. Очень бытовые, очень обыденные ситуации, да, здесь проигрываются. Ничего, опять же, такого сверхъестественного не происходит.
Причем происходит...
Обычно никто не берет вот это в качестве материала для фильма.
Да.
Вот я даже говорю, опять же, читал вот интервью с Келли Рейнхардт, и журналистка ее спрашивает. Мне кажется, что многие... То, что здесь происходит, это как бы то, что обычно вырезают, то, что не попадает в кино, то, что остается за кадром. И вот действительно нужна определенная смелость. И я думаю, что если бы мужчина-режиссер снимал, ему бы, он бы тоже столкнулся с определенными сложностями. Потому что обычно это действительно то, что людей не интересует. Ну, кому интересно вот эти как-то женщина, которая строит дом, или там, с неудавшейся личной жизнью адвокат, который что-то там не особо успешно пытается делать из себя по работе. Да, не сложившаяся, не знаю, дружба каких-то вот других двух девушек. Ну, в общем, это все как-то... Звучит очень скучно.
Да, это, что называется, один из рецензентов называет это жизнью без катаклизмов.
То есть это да.
Простая, ну даже, ну, как сказать, даже как-то происходят какие-то намеки на события, как будто бы, да, ну вот в обычном фильме это бы раскрутили до конца, да, и вроде бы некие такие драматические события, ну как намек, что ли, на них происходит, да, и даже некоторые героини в них попадают, ну там, допустим, адвокат участвует, да, в ситуации с захватом заложника, но это тоже так все...
Все как, очень да, обыденно,
ты
глупо,
не успеваешь испугаться,
неясно, да.
А машина там съезжает с обочины. В другом фильме была бы авария, была
а
бы.
Здесь ничего,
здесь
ну,
просто она
заснул,
в поле съезжает.
Заснул
да.
по дороге.
То есть ты как бы, в общем, даже если ты привык к экшену, к драматургии, ты будешь ждать, как и зритель, будешь ждать, ну, когда что-нибудь случится-то, и ничего не происходит. Да,
но,
происходит...
Но при этом ну, договори, да, происходит. Ну,
происходит просто даже какие-то, ну, как сказать, все главное в нашей жизни происходит в отношениях, ну, естественно, через людей. И здесь вот тоже какие-то попытки контакта, что ли, и они при этом как-то не удаются, что ли.
Да, сама режиссер говорит, что для нее один из важных мотивов в этом фильме – это одиночество. Одиночество людей, у которых не сложилась семейная жизнь, или одиночество человека в семье, как она пишет, там, даже в семейной постели. Да? То есть, когда человек... И это действительно цепляет. И, пожалуй, то, что делает этот фильм сильным, это то, что... Опять же, это же фильм про женщин, которые живут в Монтане. То есть, почему мне интересно? Потому что, на самом деле, эти истории оказываются достаточно универсальными. И, кстати, сама Рейнхардт, она говорит, я не пыталась показать женщин. Она снимала истории про людей. Ну, ей ближе, может быть, именно с этой стороны как-то показать какие-то эмоции и чувства. И ты действительно им сопереживаешь. Ты можешь вспомнить себя в этих ситуациях, когда ты... чувствовал неловкость при знакомстве с человеком, который тебе нравится, но ты не чувствуешь, ну, он каких-то...
Не чувствуешь взаимности.
Да, нет какой-то взаимности. Эти ситуации неловкости, когда ты, ну, пытаешься, не знаю, оживить ситуацию в отношениях с человеком, который по отношению к тебе холоден, и так далее. То есть это все ситуации, когда ты, ну, делаешь какую-то работу, кажущуюся нудной, непонятной для себя, и хотя вроде бы, казалось бы, все остальные... Это может быть лучше, чем то, что у остальных, но все равно что-то не получается. И вот эти все вещи, они как-то складываются вместе, да, они складываются вместе, и ты можешь их почувствовать. И вот, пожалуй, у нас, кстати, один из слушателей спрашивает, Константин, скачал ваше приложение, слушаю... Хочу спросить о фильме «Нелюбовь» режиссера Звягинцева. Было ли обсуждение или планируется? Обсуждение было в нашей группе в раскадровке или на Фейсбуке, на нашей странице вы можете найти, или на нашем сайте teos.fm в разделе «Раскадровка» в передачах. Вы можете найти именно обсуждение этого фильма. Так вот, как раз у Звягинцева, я вот думал, в этом фильме Рейнхардт есть то, чего, мне кажется, не хватает современным российским режиссерам, того, чего я у них не вижу. У нее есть какая-то теплота. Она любит вот этих женщин. Да, и ты как-то вот через это чувствуешь к ним какую-то симпатию, какое-то прикосновение. И вот это, пожалуй, самая сильная сторона ее фильмов. Ты можешь почувствовать их. Причем делает она это очень деликатно. Она сама говорит, что когда снимает какие-то сцены, диалоги, она вначале снимает их без слов. Интересный такой ход. И действительно, в ее фильмах очень многое работает на уровне, ну, мимики, таких каких-то жестов, вот какой-то возникающий, не знаю, вот динамики, между людьми. То есть их очень трудно пересказать, в пересказе вообще все теряется. На это надо смотреть, надо чувствовать. Ты как будто бы находишься вот в этом, ты чувствуешь напряжение между там, охладевшими супругами, ты чувствуешь там попытку человека завоевать симпатию и неудачу в этой попытке, ты сопереживаешь ей. И она вот действительно работает хорошо, как говорят, там в музыке одна из важных вещей – это пауза, тишина. Вот она мастер этих пауз, она мастер этой тишины. Они действительно выстраиваются в какую-то композицию и помогают почувствовать людей, помогают сопереживать им. На самом деле фильм, он очень...
Интересный.
Да, интересный именно такой вот гуманистический. В таком
потому самом... что с каждой этих, из этих женщин потом хочется поговорить.
Хочется поговорить.
Именно потому,
да.
что мы провели с ними обнять, время.
Обнять, что ли? Да.
Да, именно потому, что мы провели с ними время, потому что так бы мы их не заметили. Это типа соседки по парадной или что-то в этом роде.
А Рейнхард сделала их заметными, она дала нам возможность их увидеть. Это, пожалуй... Это вот тут похоже на эффект, возвращаясь к Фарго, который произошел с Глорией после того, как ее подруга обняла. То есть ее начали видеть. И здесь режиссер сделал так, что этих женщин ты начинаешь видеть, и это в том числе приятно для тебя самого. Спасибо всем, кто уже нам написал сообщение по поводу сериала, который хотел бы вместе с нами обсудить. Оставляйте свои отзывы и свои пожелания в Фейсбуке, ВКонтакте, на наших страницах. Спасибо всем, кто был с нами, и до встречи через неделю.